Друзья мои, вчера мы слышали два принципа баптизма, и всю конференцию мы посвятили этим основам того, во что мы верим, кем мы являемся баптистами. Первое слово звучало утром, и оно называлось «Братство – это послушание Библии». Первый принцип баптизма – мы основываем наше вероучение на Священном Писании. Второй принцип звучал вечером – «Братство – это возрожденные люди, это живое Евангелие. Церковь состоит из возрожденных людей». Сегодня, этим утром, мы коснемся третьей темы, во что мы верим и почему мы являемся баптистами. В церкви все члены равны. В простонародье это называется всеобщее священство, и доктрина эта проистекает из первого послания Петра. Братья, мы откроем первое послание Петра, вторая глава. Мы прочитаем с 4 стиха. По 10. Братья, прежде чем мы прочитаем этот текст, хочу отметить деталь одну. Когда мы говорим о том, что мы сейчас будем читать, о равноправии членов церкви, о всеобщем священстве, о равной доступности каждого верующего человека к Богу, братья, ни в коем случае это не означает, что нам не нужно уважать наших наставников. Бог ставит служителей. Послание Ефесянам говорит нам, Бог поставил одних пастырями, учителями, других евангелистами. Бог призывает и нас уважать наших наставников. Вчера сердце мое радовалось, когда было интервью здесь, вот впереди братья говорили, мой пастор говорит мне так, или пастор учил меня, пастор показывал пример. Братья, не смущайтесь сказать спасибо Богу, благодарность Богу за ваших наставников и сказать наставнику, спасибо, что ты есть в моей жизни. Спасибо, что обличал, показывал пример, что дисциплинировал, когда ты был строг, но ты любил меня. Братья, не смущайтесь сказать своему отцу в семье, спасибо, отец, что ты у меня есть. Ты показал мне пример мужчины. И даже если ваш отец неверующий, напишите ему смс сегодня и скажите, спасибо, отец, что ты есть в моей жизни. Если он еще есть у вас, если он еще жив, благодарите Бога за отца, благодарите Отца за то, что Он проявил к вам внимание, и Он есть у вас. Друзья мои, не пренебрегайте теми дарами, которые вы имеете в церкви, старших братьев. Это первое. Но вот сейчас мы приходим к тексту, который учит нас всеобщему священству. Вчера читалось вечером 1 послание Петра, 1 глава, возрождение от семени, от Божьего Слова. Заметьте, как логично строится наше вероучение на основе Священного Писания. Вторая глава. Давайте мы прочитаем не с 4, а с 1 стиха, но по 10. Давайте встанем для чтения и увидим, что же говорит нам Господь в этом тексте. «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот, я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для нас, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Аминь».
Аминь.
Присаживайтесь, братья. Очень интересно наблюдать за этим текстом. Он показывает великую силу, силу Иисуса Христа, силу Божию. Братья, еще отмечу такую деталь вторую. Первое я говорил про наставников, и вот сейчас хочу сказать про связь наставничества и благовестия. Заметьте, как в этом тексте мы видим особую ответственность, которую мы как верующие имеем. Мы царственное священство, мы живые камни, которые устрояем из себя дом духовный, священство святое. 9 стих, род избранный, царственное священство. Но заметьте, как дальше здесь написано, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Братья, благовестие всегда будет связано с наставничеством. И наставничество невозможно без благовестия. Они тесно переплетены, потому что когда Иисус дает нам великое поручение сделать учениками, это поручение к благовестию. Но в сердце великого поручения – наставничество. Когда я веду человека, наставляю его, делюсь с ним всем, чему я научился у Христа, и веду человека ко Христу. И, друзья мои, когда мы кого-то наставляем, если мы не живем благовестием, то это тупик. Если я живу просто ради собственного освящения, ради того, чтобы мне было хорошо, или чтобы нам вдвоем было хорошо, кого я наставляю, это тупик, это замкнутый круг. Это даже, я скажу так, сектантство. Но мы, братья, призваны возвещать совершенство нашего Господа. Наставничество всегда будет связано с благовестием, а благовестие всегда будет возвращаться к наставлению. Все это пропитано одним Духом, Духом Иисуса Христа. Заметьте, как в этом тексте очень много написано об Иисусе. Меня восхищает, я радуюсь этому тексту, потому что он показывает нам мощное основание. Основание наставничества. Есть четыре фронта служения церкви. И в этом сути, даже предназначение, Божий замысел от Бога для церкви. Я хочу отметить эти четыре фронта, которые мы с вами имеем. Первый фронт – это связь людей с Богом. Фронт служения церкви – связывать людей с Богом. Вести людей к поклонению Богу. Указывать на Бога, говорить о совершенствах, призвавшего нас в чудный свой свет. Поклоняться Ему. В этом должно быть сама сердцевина любого воскресного собрания, когда звучит проповедь, когда есть молитвы, поклонение в пении, Бог в центре. Это должно быть в центре молодежных собраний, малых групп, наших личных общений, связь людей с Богом. Братья, мы с вами призваны к этому фронту, связывать людей с Богом, указывать на Бога, проповедовать Бога. Второй фронт служения – это связь людей друг с другом. Мы наблюдаем это движение в Новозаветной Церкви. Как только происходит у людей связь с Богом, Божьи люди желают общаться. И происходит горизонтальная связь. Греческое слово есть «кайнония», когда это указывает на не просто общение, нам хорошо пообщаться вместе, а даже на участие в жизни друг друга. Я участвую в нуждах твоих, ты участвуешь в моих нуждах. И мы служим друг другу. Кстати, такая вот кайнония, такое общение, такая связь людей друг с другом невозможна у невозрожденных людей. И мы возвращаемся к вчерашним проповедям. Потому что невозрожденный человек не может иметь связь с возрожденным, потому что его душа не имеет общения с Богом, он мертв перед Богом, он нуждается в возрождении, он нуждается в поклонении Богу. Но до тех пор, пока он не смирится, не покается перед Богом, не признает Его Спасителем и Господом, он враждует с Богом. И поэтому любой человек, который рождается свыше, не может без общения с братьями и сестрами, не может без кайнонии, без участия в жизни других людей, которые также любят Бога. Третий фронт. Церковь призвана связывать людей с городом. Это может звучать не совсем обычно, но это факт, братья. Предназначение церкви – связывать людей с городом. Обращать внимание на нужды города. Обращать внимание на нуждающихся в городе, творить дела милосердия по причине Евангелия, по причине Христа, который обнищал, чтобы дать нам неисследимое богатство. Через дела милосердия и восстановление справедливости наша задача и задача всех христиан, и задача церкви – связывать людей с городом, служить городу, в котором мы живем, молиться за этот город, в котором мы находимся, за властей в этом городе, чтобы восстанавливать справедливость, молиться о тихой жизни и безмятежной, ради того, чтобы проповедь Евангелия не ограничивалась, а распространялась все дальше и дальше. Об устройстве рекцентров, приютов, помощь нищим, больным, умирающим от рака. Братья, это наше призвание. Это призвание церкви. Это призвание всех христиан. И еще один момент. Четвертый фронт церкви. Это связь людей с культурой. Братья мои, связь людей с культурой, это происходит тогда, когда мы связываем свою веру во Христа с жизнью, где мы находимся сейчас. Наша работа, наше хобби, наш отдых, где бы мы ни были, связывай свою веру во Христа с тем, где ты живешь и как ты живешь. Не делай веру во Христа только лишь воскресным днем твоей недели. Это вся твоя жизнь. Приноси веру во Христа во все сферы своей жизни, свою семью, свои отношения с друзьями. И вера во Христа формирует культуру. Культуру Божьей славы, культуру молитвы, культуру взаимоуважения, почтения к старшим, культуру поддержки слабых и нуждающихся. Это все проистекает из Евангелия. И невозможно быть возрожденным человеком и быть равнодушным к своей работе, к своей карьере, к своему начальству или коллегам по работе. Иметь евангельское мировоззрение и выражать свободно это мировоззрение среди своих друзей и коллег по работе, даже неверующих, это и есть влияние на культуру. Как мы относимся к подчиненным? Как мы относимся к зарплате, к прибыли? Братья, связывайте свою евангельскую веру со всем, что у вас есть. Даже как вы покупаете одежду, как вы тратите деньги, как вы идете в магазин. Связывайте евангельскую веру со всеми сферами своей жизни. Легко ли сохранять такой вот баланс между всеми этими четырьмя фронтами предназначения церкви? Конечно, нелегко. Но, братья мои, мощный инструмент, как в каждом из этих фронтов мы можем быть развивающимися, это наставничество. Без него невозможно. Когда мы спрашиваем друг друга, когда мы общаемся об этих сферах жизни, когда мы подотчетны друг другу в узком кругу, сегодня утром братья делились и говорили, что мы привыкли к формату малых групп, когда человек 10, может быть 12 в группе, и готовы общаться, но эффективность, честность, даже прозрачность не так высока, как в D-группах, вот этих дружеских группах, когда нас 3-4, максимум 5 человек, когда мы стабильны в нашем общении, и когда мы посвящены общению друг с другом. Братья мои, вот эту культуру наставничества формируйте, чтобы все эти 4 фронта подчеркивали в своем общении друг с другом. Посмотрите на пример апостола Павла. В его жизни, мы читаем в Деяниях апостолов, был Варнава, сын утешения. Человек, который обратил внимание на этого брата, рисковал, можно сказать, даже и своей репутацией, защищая апостола Павла, но тогда он еще не был апостолом, перед другими апостолами, потому что побаивались, да, все-таки его прошлое давало себе знать, и доверия было мало к этому Савлу бывшему. Однако же Варнава шел на этот риск. Видя плоды возрождения, пригласил в Антиохию, и целый год вместе с Павлом учил там местных верующих. Варнава стал старшим братом и старшим наставником для Павла. У каждого Павла должен быть Варнава. У каждого сидящего в этом зале должен быть свой Варнава. Старший наставник. У Павла был Тимофей. И вот эта книжка, которую подарили сейчас нашим братьям, дорогой Тимофей. У каждого Павла должен быть Тимофей. Молодой брат, которому ты передаешь тот опыт, то знание, то общение с Богом, которое ты имеешь. И ты заботишься о нем, ты думаешь о том, чтобы этот Тимофей даже был еще более успешным, чем ты. Ты служишь ему ради его процветания, ради благословения в его жизни. У каждого Павла должен быть Тимофей. У каждого из нас должен быть Тимофей. И третье. У Павла был сила. Это имя такое. Сила. То есть сотрудник равный по зрелости, может быть равный по возрасту, может быть равный по опытности. Человек, который равен мне, и я могу быть ему подотчетный, я могу с ним дружить. Братья, каждому из нас нужен сила, нужен такой соработник, сотрудник, который равный вам, вместе с вами на поле грани, с которым вы можете поделиться тем, что вы имеете. Вот в таких дружеских группах Бог может так сложить, что все эти три категории могут быть вместе. И старший, и равный, и младший. Братья, вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда тренд индивидуальности все растет и растет. Личное душепопечение, личное наставничество, личное благовестие, все личное и личное. Я не против всего, что я говорил вторым словом, благовестие, наставничество. Я сейчас подчеркиваю вот такую склонность к индивидуализму. Личное, мое. Это мой наставник, или это мой Тимофей, наставляемый. Но знаете, в чем сила дружеских групп? Здесь нет один на один. Здесь группа. Возвращаясь к Иисусу Христу, можно увидеть, как Иисус, наставляя 12 апостолов, окружал себя узкой группой учеников, с которыми проводил чуть больше времени, чем даже с 12. И, братья мои, какое было благословение для этих учеников, когда они видели, как он учит Петра, например, обличает его в чем-то. Если бы Христос был на один с Петром, как бы другие ученики увидели, что происходит процесс наставления? Как бы они научились этому? Братья, мы усиливаем формат наставничества, когда мы в группе. Групповое наставничество, или когда мы собираемся в дружной команде, в узкой группе, где мы подотчетны друг другу, происходит усиление Божьей работы. Не обкрадывайте возможность повлиять на жизнь другого брата, если вы встречаетесь только один на один. И второе, братья. Иисус вышел на служение, и у него было всего 3 года. 3 года служения. Он вел учеников к себе, но он вел учеников даже больше к Богу, и он понимал, время ограничено. Мне нужно воспитать этих апостолов, чтобы они дальше продолжили этот труд. Братья, не замыкайте служение на себе. Не будьте единоличниками в служении. Если вы даже наставник, если вы играете важную роль в команде, пусть она будет так, Бог даровал вам это благословение. Но всегда имейте рядом кого-то. Никогда ничего не делайте в одиночку. Окружайте себя мужчинами. Потому что вы не вечны. Потому что вас на всех не хватит. Потому что в индивидуальном наставничестве или душепопечении вы не сможете повлиять на жизнь 10, 20, 30, а может даже 50 мужчин. Как говорят многие братья по опыту, твое влияние, возможно, эффективное влияние, возможно, на 2-3 мужчин в год, если ты хочешь качественно повлиять на этих мужчин. Поэтому, братья, если вы производите личное наставление, делайте это дальше, но усильте это дружескими группами. Не обкрадывайте возможность наставления от тех, которые являются, может быть, Варнавой, может быть, Силой, а может быть, Тимофеем. Сколько благословений, братья, я в жизни испытал, когда наставлял брата и учился от него. Он даже этого не замечал. Этот, можно сказать, мой Тимофей, которого я наставлял, он даже не замечал, что он учил меня. Учил доверию, учил искренности, учил верности, учил такому постоянству, открытым вопросам, нестандартным подходом. Братья, мы все друг у друга можем учиться. Поэтому, с одной стороны, не расширяйте круг наставления, чтобы это не было слишком большая команда. Чем больше людей теряется прозрачность и даже подотчетность. Но с другой стороны, не скатитесь на линию личного только наставничества. Возьмите на себя ответственность пойти дружескими группами в этом году. От 3 до 5 братьев в вашей группе. Я хочу вернуться к нашему тексту, который мы прочитали. Посмотрите, пожалуйста, братья, как он начинается, 4 стих. Я указывал уже, что в этом тексте очень много написано об Иисусе. Текст, который учит нас всеобщему священству, на самом деле не про нас, а про Христа. И это очень интересно. Смотрите, первое слово начинается «приступая к Нему», «приступая к нашему Господу». Когда мы приступили к Иисусу? Ну, можно сказать, с момента возрождения, с момента покаяния, когда Бог коснулся нашего сердца, подарил нам веру, мы приступили к Богу. Но на самом деле, братья, глагол, который здесь написан, имеется в виду, что это происходит постоянно, повторяющийся глагол, приступая к нему снова и снова, снова и снова. Поэтому речь здесь идет не просто про покаяние, не только о возрождении. Речь идет о наших ежедневных отношениях с Богом. Приступая к Иисусу снова и снова. Как мы это делаем? Каким образом? Заметьте, как в контексте в этом отрывке написано о Божьем Слове. Как новорожденный младенец, возлюбите чистое словесное молоко. Мы приступаем к Иисусу, мы приступаем к нашему Господу, когда открываем Священное Писание и кормимся от Него, питаемся от Него. И дальше здесь написано, приступая к кому? К Нему. К камню живому. Братья, вы задумывались, что в этой фразе камень живой, оксимирон, то есть противоположное значение, два слова. Камень не может быть живым. Камень не может быть живым. Вы понимаете? Любой камень, он холодный, как эта бочка. Вот здесь написано, мы приступаем к камню, который живой. Это необычно, это уникально, это неповторимо. Вот в чем отличие христианства от любых других религий в мире. Мы понимаем, что речь идет об Иисусе. Когда здесь написано, что камень, то речь идет о фундаменте, о твердом основании. Когда написано о том, что он живой, речь идет о его воскресении. Он не просто мощный фундамент, как цемент, как железобетон, основание твердое, но он еще и живой. У нас Иисус воскресший, с которым мы строить можем живые отношения. И в этом потрясающая уникальность в наставлении, когда мы строим живые отношения с Богом, связь людей с Богом, мы можем строить живые отношения друг с другом, потому что у нас есть камень живой. Здесь написано о камне живом, и это отсылка вот в 6 стихе. «Вот я полагаю, сегодня камень, твой вольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Это отсылка к пророку Исаии, 28 глава. Друзья мои, братья, здесь написано о том, что Христа достаточно. Мы приступаем к Нему, и в Нем вся наша сила. В Нем все наше обновление веры. Если вы потеряли энтузиазм в служении, если ваши руки опустились, если вы ослабели, надеющиеся на Господа обновятся в силе. И здесь написано о том, что мы приступаем к Нему камню живому, и речь идет о том, что в Нем все наше основание и мотивация к жизни, к служению, к душепопечению, к наставничеству, к благовестию в Нем. От Него мы питаем силу. На Нем базируется наша вера. И сами, как живые камни, написано, устрояйте себя дом духовный, священство святое. Братья, здесь подчеркивается наша ответственность. Заметьте, как разными словами, разными образами Слово Божие, апостол Петр ведет нас к тому, что если мы строим свою жизнь, свою веру на Христе, то мы точно будем понимать свою ответственность. Мы – священство святое. Священство святое – это значит отделенное Богом, предназначенное Богу. Братья, мы с вами отделены Богом для Него же, чтобы быть в этом мире, как написано дальше, уделом особым, народом особым, царственное священство. Это потрясающе. Здесь говорится о том, что мы принадлежим к Царю Богу. Мы входим в Его команду. мы соработники у Бога. И это снова и снова подчеркивает нашу ответственность, братья. Если раньше, в ветхозаветнее время, были священники, и они могли входить в особые святые места, а первосвященник единственный, который мог входить в святое святых, то это было там, в Ветхом Завете. И все это было прообразом ко Христу. Сегодня у нас есть один первосвященник, Иисус Христос, который положил себя на этот алтарь, взял на себя весь огонь. Он и стал той любовью, которая все покрывает. Он и стал тем, на кого вонзили все эти стрелы Божьего гнева. Боже мой, для чего ты меня оставил? Это слова Иисуса на кресте. Это Он на кресте сказал, совершилось, заплачено все полностью. Кому заплачено? Уж точно не сатане, братья. Это было заплачено Богу, потому что всем людям положено однажды умереть, а потом суд. Кто это положил? Бог наш. Это Он судья праведный. Это Он будет судить всю вселенную. Это перед Ним дадут все отчет. И поэтому сегодня наш первосвященник один-единственный. Наш Иисус Христос, который является нашим основанием. И когда мы уверовали во Христа, спасены Христом, братья, Иисус нас называет царством, священством. Почему? Потому что этот первосвященник Иисус ввел нас в общение с Богом. Разрушена эта преграда греха, проклятия, ада, смерти. Разрушена навсегда жертва Иисуса Христа. Сегодня каждый из нас имеет доступ к Богу, абсолютно свободный, через веру во Христа. Благодатью мы спасены. Это потрясающе, братья. Нет каких-то посредников, нет каких-то условий, нет каких-то людей, которые стояли бы и нужны были бы нам, чтобы только через них мы могли входить в святое святых. Стоит Иисус Христос, один-единственный. Тот, чье имя спасает всех нас. Нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Братья мои, Евангелие ведет нас к пониманию своей ответственности. Мы стали царственным священством, мы принадлежим к этой команде Бога. Мы все. Бог по-разному нас снарядил. Бог по-разному подарил нам свои дары. Для какой цели? Друзья мои, братья, для этой великой цели вложи свою жизнь в жизнь другого человека, чтобы привести его ко Христу и помогать ему становиться зрелым в Христе. Не живи просто ради себя, не живи для себя. Став христианином, ты себе не принадлежишь. Став христианином, ты стал Божиим. Ты царственное священство. Ты народ особый, взятый его дел. Для какой цели? Вложи свою жизнь в жизнь другого человека, чтобы помочь ему встретиться с Богом, чтобы помочь ему учиться у Бога, чтобы помочь ему понимать Писание, применять Писание в жизнь, быть послушным Писанием, родиться свыше, строить жизнь на Божьих условиях и жить для Бога. Братья, став царственным священством, мы все стали частью большого движения. Движение, которое ведет людей к Богу. Здесь я хочу отметить такой момент про то, чтобы наше наставничество было там, где люди. Идите туда, где ваши люди. Будьте там, где люди. Не становитесь эгоистами, которые строят наставничество на своих условиях, как вам комфортно. Или благовествуют так, как будет вам удобно. Станьте подобными Христу, чтобы прийти туда, где люди. Служить там, где они, а не там, где их нет. Это было бы странно, если бы Иисус пришел туда, где нет ни одного человека. И говорил бы, проповедовал бы, а его никто не слышит. Просто нет людей. Это было бы странно, если бы Он наставлял, а вокруг никто не видел бы, кого Он наставляет, и не учился бы у Него. Нужно наставлять и подготавливать людей на том месте, где они находятся. Уважать их жизнь. Уважать их профессию, уважать их призвание, уважать их семью. И подстраиваться даже под их расписание. жить Христом именно там, в гуще событий, где происходят эти события. Братья, именно по этой причине каждую среду я встаю в 5:30, чтобы поехать в Макдональдс, в центр города. Хотя мне совсем не хотелось бы. Я бы лучше еще поспал часок бы, может быть. Но я приезжаю в этот небольшой ресторанчик на Тверской, чтобы встретиться с 5 братьями. Каждую неделю. Пообщаться с ними на эти простые 3 вопроса, о которых мы вчера с вами говорили. Что ты прочитал из Библии? Какие у тебя искушения, какая борьба духовная? Как ты благовествуешь? Кому ты благовествуешь? О ком можно помолиться? И мы общаемся еженедельно в этой группе, и я, братья, вижу, как мои братья растут. Я многому учусь от них. Кто-то из них для меня как Сила, кто-то из них для меня как Тимофей. А некоторые из них я уже вижу почти похожи на Варнаву. И мне радостно быть в этой команде братьев. Более того, когда я договорился с ними встретиться, вот таким образом, в таком формате, 3-5 братьев каждую неделю, обязательно с условием такой подотчетности, открытости, прозрачности, дружбы евангельской. Я им сказал, что это будет длиться у нас до конца этого учебного года, а по истечении этого срока, в заключении, они продолжат такое же общение еще с 3-5 мужчинами нашей церкви, с верующими мужчинами, только с верующими. Братья, это умножение, которое возможно уже сегодня. Мне пишут братья из Тольятти, они говорят, что у них уже сегодня таких дружеских групп порядка 5. Я знаю, что в ваших областях, в ваших церквах подобное есть общение. Но у кого-то, возможно, такого еще не было. Братья, начните такое общение. Будьте там, где люди. Подстраивайтесь под их расписание. Приезжайте в их офисы. Будьте вместе с ними во время их обеденных перерывов. Ищите возможности служить им. И учитесь тоже и у них. Пусть такое дружеское общение будет таким форматом наставления, когда братья будут расти в вере, в понимании Божьего Слова, в понимании не только, с чем я борюсь в своей жизни, слыша неудобные вопросы, возможно, в свой адрес. Ведь, братья, я вам признаюсь, когда я еду в метро и знаю, что сейчас мне через несколько минут предстоит встреча с моими братьями, я думаю о втором пункте – борьба. У меня колоссальный список, что мне сказать от самых разных вопросов. И это обнажение, это уязвимость, это неудобно, братья. Я выбираю из этих пунктов, я иногда прямо говорю, братья, сегодня я выбирал и выбрал вот такой пункт сказать. Ну, потому что мы договариваемся говорить какую-то одну мысль, что время ограничено, всего 1.5, максимум 2 часа, мы общаемся, чтобы потом поехать по работам. Это неудобное положение, в котором я нахожусь. Братья, нужно мне. Зачем? Я вам скажу. Потому что я сам хочу живых отношений с Богом. Братья, есть одно искушение для каждого из нас. Я хочу о нем сейчас сказать. Это искушение или опасность нехватки наставничества в жизни любого из нас. Вот у нас было интервью здесь сегодня. Почему люди уходят из церкви? Самая большая причина зачастую находится в том, что с людьми не строились живые отношения. Люди не нашли свое место в церкви, не встретили друзей, не получили наставления. Ну и подобные вопросы. Да, конечно, есть глубокие вопросы. Отсутствие возрождения, бунт против Божьего Слова, нежелание исправить свои пути перед Богом, покаяться в чем-то. Да, это тоже есть, согласен. Но вот про наставничество я хочу сказать мысль, которая связана больше с нами. Какая опасность нехватки наставничества? Братья, послушайте, пожалуйста, это важно. Наше служение, в котором все мы находимся, я уверен, все эти братья, которые в этом зале сейчас, все вы служите. Иначе вы здесь не оказались. Каждый из нас, кто служит в своей поместной общине, имеет такую опасность. Или служение вас улучшит, или служение вас ухудшит. Любого из нас есть такая опасность. В служении я могу расти, но, к сожалению, именно в служении я могу стать хуже. Несложно догадаться, как можно в служении расти. Да, это понятно. Вы читаете книги, вы приезжаете на конференции, вы общаетесь с мудрыми братьями, вы на практике растете, и вы испытываете эту радость Божьего благословения, когда вы призвание Божие реализуете в своей жизни. Вы послушны Богу, вы растете. Так вопрос возникает. А как можно ухудшить себя в служении Богу? Как это возможно? Ну да, вот уже кто-то говорит, гордость. Когда вы находитесь в роли служителя, большое количество времени, 5 лет, 10 лет, 15, 20, дальше, 30, 40, вы хорошо можете увидеть свое движение к ухудшению себя как христианина. И, к сожалению, это движение даже может быть влиятельнее, чем движение к улучшению. Кто из вас читал книгу «Опасное призвание»? Пол Трип. Есть несколько человек, рекомендую, прочитайте. Наше призвание от Бога реально опасное. Там есть такая мысль в этой книге: приходите на малую группу не только как лидер малой группы, или как пастор, или как наставник. Приходите в первую очередь как христианин. Так вот, первое искушение, которое мы с вами, братья, имеем в служении, это больше думать о себе, о своей идентичности как служителя или наставника, или лидера, или пастора, или отца семейства, или человека, ответственного за какое-то большое служение, а не как связанного с камнем живым Иисусом Христом. Это самое большое искушение для всех нас. Превратиться в человека, который больше мыслит о себе как о человеке статуса, а не как о человеке, связанном с усыновлением и возрождением от самого Бога. Если взять светский мир, люди, которые теряют работу или теряют свое высокое положение, они даже сходят с ума. Просто настолько они связали себя с тем статусом, который они несли долгие годы, что если они лишаются этого, они буквально теряют разум. Это светский мир. В христианском мире до такой крайности, может, и не доходит, но есть крайность другая. Если ты связал себя с каким-то статусом служения, а не со Христом, то когда наносится ущерб твоему статусу, когда есть притязание на твой статус от кого-то, когда ты не понимаешь роли, для чего ты там находишься, когда ты не понимаешь, от кого это пришло, призвание, этот статус, если ты этого теряешь, ты теряешь мир в сердце. И это страшная картина, когда Божий служитель потерял покой. Потому что он больше связался не с Богом, и не с покорностью Слову Его, Его воли, а с тем, что он значит из себя. Конечно, вы можете сказать, но это рыкающий лев. Сегодня говорят, что рыкающий лев у кого-то за стенкой. Что как бы он больше заинтересован в том, чтобы нас уронить, нас испугать, чтобы нас подножку нам поставить, сломить. Братья мои, слишком много чести дьяволу. Слишком много. Мы сами себя порою вгоняем в такое положение, что это не работа дьявола, а порою наша собственная работа. Работа нашей плоти. Да, вы правильно говорили, гордыни, амбициозности, искание своего в служении, прагматизма, поиск выгоды. Некоторые рассматривают даже молодежное служение как трамплин для того, чтобы потом попасть в какое-то более якобы важное служение. Типа, не играйте в игрушки, хватит, уже выросли, теперь надо заниматься взрослыми вещами. Это же странное отношение к людям, к душам живым. Как ты мог так подумать о подростках, о детях, о молодежи, о семьях? Братья, каждому из нас, рано или поздно, или вы уже испытали это, или вы точно испытаете, настанет день, настанет час, когда вам нужно будет сказать проповедь, когда вам нужно будет встретиться для наставничества с кем-то, или душепопечения, чтобы решить духовные проблемы, когда вам нужно будет провести молодежное собрание, а вы не в форме. Сколько раз я оказывался в таком положении, братья? Я убежден, каждый из вас попадал в такую ситуацию неоднократно. И вместо того, чтобы подумать о своих живых отношениях с Богом, о живом камне, на котором зиждется вся твоя жизнь, ты снова бежишь, но надо же проповедовать. Кто, если не я? Ты снова бежишь, но надо же организовывать. Кто, если не я? Но нет времени, когда еще я этим займусь? Ты бежишь и бежишь и бежишь. Откладывая как бы на завтра, на потом. Ты соглашаешься внутри своей души. Да, это важно. Я согласен, что мне нужны эти живые отношения с Богом. Но ты оставляешь это и сам себя оправдываешь еще тем, что... А вдруг и проповедь получилась, люди подошли и потом говорят, спасибо, брат. И в лагере все хорошо. Ну, не все, но в какой-то мере. И всегда найдется какая-нибудь добрая сестричка пожилая, которая скажет, как здорово, что ты, браток, служишь у нас. И тебе вновь на душе так хорошо, и ты опять откладываешь эту мысль. Да, живые отношения с Богом, это важно, но потом. И во что превращается такой служитель, братья? Я вам скажу, в циника, в равнодушного человека, который даже не верит живым отношениям с Богом у другого брата или сестры. Он думает, что все люди такие лицемеры. Такой служитель превращается в фарисея, который играет роль сильного, крутого парня, а в душе очень боязливый, уязвимый. Боится, как бы не обнаружили, как бы не догадались другие, что внутри слаб, нищ. Пуст. Про эти шарики очень даже символично. Если тут была тема наставничества, то же самое наоборот можно сказать. Ты похож на этот шарик, просто иголкой проткни, и там пусто. Нет времени на свою духовную жизнь, братья. И это опасность нехватки наставничества в нашей культуре, в нашей братской культуре. Братья, мы царственное священство. Не я один, не он один, не они. Мы есть братство. Мы народ святой, взятый в удел. Каждый из нас несет эту ответственность перед Богом. За эту битву, за Евангелие, битву, за отношения с Богом. Живые отношения. Вот почему, братья, мне неудобно, когда я еду в метро, думать, что же я сегодня скажу братьям, что я читал из Библии, а если я не читал? Какая у меня борьба, не хочу быть уязвимым, неприятно, и кому я благовествовал, а если я не благовествовал? Но, братья, я благодарен Богу, что я прихожу в эту команду братьев моих, к Силе, к Тимофею, к Варнаве, и мы вместе будем поклоняться Богу и друг перед другом открыто молить Бога, Боже, меняй меня, ваяй из меня, твоего Божьего человека. Мы царственное священство.